国国际广播电台，
中国国际广播电台。
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая.
Говорит Международное радио Китая. В эфире новости. Главная тема выпуска. В фокусе внимания. После завершения форума «Один пояс, один путь» полным ходом продолжается дипломатия в рамках форума председателя КНР Си Цзиньпина. В Пекине состоялся круглый стол по нефтегазовому сотрудничеству. Китай связан прямыми авиарейсами с 40 странами вдоль одного пояса, одного пути. Республика Корея и США планируют провести в июне переговоры на высшем уровне в Вашингтоне. Итак, в эфире «Фокус внимания».
В фокусе внимания.
Дорогие друзья, 15 мая в Пекине завершился форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Однако после его закрытия постфорумная дипломатическая активность председателя КНР Си Цзиньпина идет полным ходом. 16 мая Си Цзиньпин провел встречи с государственными и партийными руководителями Мьянмы, Беларуси, Японии, Италии и Киргизии. Эти встречи привлекли большое внимание. А сейчас послушайте подробное сообщение нашего корреспондента. Генеральный секретарь Либерально-демократической партии Японии Тосихиро Никай стал первым среди высокопоставленных зарубежных гостей форума, с кем провел встречу Си Цзиньпин. Она состоялась 16 мая. Тосихиро Никай – вторая по значимости политическая фигура в Либерально-демократической партии Японии после Синдзо Абе. От имени японского правительства Тосихиро Никай принял участие в форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Япония не изъявляла желания участвовать в китайской интеграционной инициативе, поэтому прибытие Тосихиро Никая в Китай на форум вызвало большой резонанс и стало доказательством постепенного изменения в позиции японского правительства. На встрече с Тосихиро Никаем Си Цзиньпин отметил: «Участие японской делегации в форуме «Один пояс, один путь» отражает активный подход Японии к данной инициативе, что мы особо приветствуем и ценим». Си Цзиньпин подчеркнул, что инициатива «Один пояс, один путь» может стать новой платформой и экспериментальным полигоном для реализации взаимовыгодного сотрудничества и совместного развития. Японская сторона выразила свое положительное отношение к инициативе «Один пояс, один путь». Си Цзиньпин на встрече сказал: «Стороны должны в соответствии с положениями четырех китайско-японских коммюнике на основе принципа «извлечь уроки из прошлого, обращая взор в будущее», прилагать усилия для улучшения межгосударственных отношений. Надеюсь, что японская сторона пойдет навстречу Китаю, устранит все барьеры и будет содействовать развитию китайско-японских отношений в правильном направлении». Государственный советник Мьянмы Аун Сан Су Чжи – одна из четырех лидеров из числа женщин, которые приняли участие в форуме. Как стало известно, ради участия в пекинском форуме Аун Сан Су Чжи изменила свой дипломатический график посещения Соединенных Штатов. На форуме она возглавила делегацию, в состав которой вошли министр инфраструктурного строительства и министр экономики и торговли. На встрече с Аун Сан Су Чжи Си Цзиньпин отметил: «Очень приятно еще раз встретиться с госпожой Аун Сан Су Чжи. В прошлом году мы встречались два раза. В этот раз приветствуем вас на форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Ваше участие в форуме отражает приоритетное внимание как ваше лично, так и правительства Мьянмы к проблеме развития китайско-мьянмских отношений, и мы это ценим. Мы надеемся, что сотрудничество в рамках инициативы «Один пояс, один путь» принесет пользу народам наших стран». По мере реализации инициативы «Один пояс, один путь» растет сфера двустороннего сотрудничества Китая и Мьянмы. В настоящее время Китай инвестирует 108 проектов в этой стране. Общий объем инвестиций – около 18 миллиардов долларов. Китай уже стал самой крупной страной-поставщиком инвестиций и самым крупным торговым партнером Мьянмы. Беларусь – одна из стран, которые активно восприняли китайскую интеграционную инициативу и участвуют в ее реализации. В последние годы руководители двух стран поддерживают тесные контакты. Во время встречи с Александром Лукашенко Си Цзиньпин назвал его старым и самым близким другом. Лукашенко в ответ высоко оценил значение инициативы «Один пояс, один путь».
Если говорить о мероприятии, о впечатлениях. Это не только мое впечатление. Мы обсуждали эту проблему. Самым ярким и самым мощным, я скажу, я за 20 с лишним лет работы президентом такого не видел. Я это тоже публично сказал в кулуарах и на полях саммита. Было ваше вступительное слово. Мы взяли это выступление, мы проанализируем его дома, что там греха таить. Это наука для любого главы государства. Это было масштабное и очень конкретное выступление, обнадежившее всех, кто там присутствовал, всех глав государства.
После встречи руководители Китая и Беларуси засвидетельствовали подписание пакета документов о сотрудничестве по совместной реализации проектов в рамках инициативы «Один пояс, один путь» и технико-экономическом сотрудничестве.
А сейчас информационный выпуск. В Пекине в рамках международного форума «Один пояс, один путь» китайская компания CNPC провела круглый стол по нефтегазовому сотрудничеству. В мероприятии приняли участие более 60 представителей энергетических и финансовых компаний из Китая, России, Казахстана, Узбекистана, Ирака, Судана и других стран. Председатель совета директоров CNPC Ван Илинь на заседании сказал, что проведение нефтегазового сотрудничества имеет важное значение не только для экономического процветания стран вдоль нового шелкового пути, но и для развития мировой экономики. В настоящее время китайская компания CNPC проводит сотрудничество по 50 проектам в 19 странах. В Пекине прошел симпозиум «Перспективы китайско-российского сотрудничества и инициативы «Один пояс, один путь». На этом симпозиуме был обнародован доклад о сотрудничестве интеллектуальных центров Китая, России и Казахстана, восстановлении евразийского пространства, общее мнение интеллектуальных центров Китая, России и Казахстана. Бывший замглавы МИД Китая Хэя Фэй отметил, что этот доклад имеет важное значение для развития трех стран. В экономическом сотрудничестве Китая, России и Казахстана заложен большой потенциал. Хэя Фэй также отметил, что ни одна страна не сможет нормально развиваться без международного сотрудничества. К настоящему моменту китайская гражданская авиация осуществляет прямое воздушное сообщение с 43 странами вдоль нового шелкового пути. Об этом сообщило во вторник Государственное управление гражданской авиации КНР. Около 4,2 тысяч рейсов по воздушным маршрутам выполняется в неделю. Китайские авиакомпании открыли 240 новых авиамаршрутов. Глава отдела развития и планирования Госуправления гражданской авиации Ван Чан И сказал, что по состоянию на конец 2016 года Китай подписал межправительственные соглашения в сфере воздушного сообщения со 120 странами и регионами мира. В частности, на долю стран вдоль одного пояса одного пути пришлось свыше половины этих соглашений. По его сообщению, в последние годы непрерывно увеличивается удельный вес пассажиров из этих стран в объеме международных пассажирских авиаперевозок Китая. Этот показатель повысился с 39,8% в 2015 году до 47,1% в период с января по апрель 2017 года. Форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках инициативы «Один пояс, один путь» увенчался успехом, что вызвало горячую дискуссию в России. Ряд ведущих российских СМИ даже пригласил специалистов и ученых для ознакомления народа с инициативой и обсуждения перспектив российско-китайского сотрудничества в ее рамках. Завершившийся в Пекине международный форум «Один пояс, один путь» был обречен на успех хотя бы потому, что вовремя сказанное точное слово имеет особую силу. Форум был задуман не столько для того, чтобы обсуждать и без того выполняющиеся транспортно-инфраструктурные проекты через Евразию. В Пекине была предложена идея, куда двигаться миру и что для этого делать. И случилось это для мира как раз вовремя, отметил политический обозреватель России сегодня Дмитрий Косарев. Прошедший 14-15 мая в Пекине форум стал отчетливым и прагматичным сигналом Китая всему миру о необходимости сотрудничества. Такое мнение выразил директор Российского института стратегических исследований Михаил Фродков. Сила аргументов сегодня не в громогласных притязаниях на исключительность мирового лидерства, а в кропотливой и постоянной работе по выстраиванию взаимовыгодного инклюзивного экономического сотрудничества всех стран, добавил он. Инициатива направлена на продвижение экономического развития стран Евразии и на осуществление состыковки их государственных стратегий на открытой, взаимовыгодной и инклюзивной основе. Такое мнение 16 мая выразил начальник Института Дальнего Востока РАН Сергей Лузянин в ходе круглого стола в формате видеомоста «Москва-Пекин-Шанхай» по итогам саммита «Шелкового пути для России и Евразии». Он также отметил, что прошедший форум будет способствовать укреплению стабильности в Евразии и со временем может стать дополнительным коллективным институтом безопасности в регионе. Пятый саммит мэров городов Китая, Монголии и России вдоль Великого Чайного пути во вторник открылся в Пиньяо в пригороде Диньчжуна провинции Шанси. В мероприятии принимают участие представители правительств около 80 городов трех стран, представители из более чем 10 международных и отечественных организаций, эксперты и ученые, а также ответственные лица некоторых предприятий. Как сообщалось ранее, в рамках саммита запланирован ряд мероприятий, в том числе форум «Великий чайный путь», конференция Союза туристических городов, презентация туристических ресурсов городов вдоль Великого чайного пути. Инициатором проведения саммита «Великий чайный путь и развитие городов» выступила китайская сторона. Мероприятие нацелено на стимулирование развития и процветания в культурной, туристической и торгово-экономической сферах в городах вдоль Великого чайного пути. Первые два саммита прошли в городе Эрен-Хото, автономного района Внутренняя Монголия, третий – в городе Уишань, провинции Фудянь, четвертый – в уезде Цяншань, провинции Цзянси. Более 30 сотрудников железной дороги из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана приняли участие в тренинге на высокоскоростных поездах в городе Ухань провинции Хубэй. Двухдневное занятие заложит основу для дальнейших железнодорожных проектов. Подобные тренинги уже проводились здесь. В прошлом году в них приняли участие примерно 200 специалистов из Таиланда и Лаоса. 15 мая китайские и российские СМИ взяли интервью у министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки. Александр Галушка рассказал о результатах переговоров, проведенных в рамках форума в Пекине, и познакомил журналистов с подготовительной работой к третьему Восточному экономическому форуму. Галушка заявил, что Россия уделяет повышенное внимание сотрудничеству с Китаем, в том числе сотрудничеству в дальневосточном регионе. В ходе форума высокого уровня в рамках инициативы «Один пояс, один путь» президент России Владимир Путин официально пригласил председателя КНР Си Цзиньпина на участие в третьем Восточном экономическом форуме, который состоится в этом году после проведения саммита БРИКС. В ходе форума высокого уровня в Пекине российские ведомства обсудили с китайскими предприятиями инвестиционные проекты на Дальнем Востоке, в том числе совместное строительство международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2». Восточный экономический форум ежегодно проводится во Владивостоке. В 2016 году во втором экономическом форуме приняли участие 3500 человек. Подписано 216 соглашений об инвестициях, общая стоимость которых превысила 180 миллиардов рублей. Третий Восточный экономический форум пройдет 6-7 сентября этого года во Владивостоке. 16 мая в резиденции президента Республики Корея подтвердили, что Республика Корея и США договорились о проведении в июне переговоров Мун Чжэ Ина и Дональда Трампа в Вашингтоне. Как заявил официальный представитель президента Республики Корея, руководитель рабочей группы по вопросам дипломатии и безопасности Чен Ын-Йен сегодня провел встречу со старшим директором Совета национальной безопасности США Мэттом Поттингером. Стороны достигли предварительного консенсуса по времени встречи. Конкретная повестка дня и темы будут определены в ходе дальнейших консультаций. Чен Ын-Йен и Мэтт Поттингер также затронули вопросы обещаний США в сфере безопасности и ситуации на Корейском полуострове. Стороны признали, что Республика Корея и США будут рассматривать в качестве конечной цели полную денуклеаризацию КНДР путем санкций и диалога. Поттингер прибыл с визитом в Республику Корея накануне вечером. Это первое высокопоставленное лицо США, которое посетило Республику Корея после прихода к власти Мун Чжэ Ина. Президент США Дональд Трамп 16 мая выступил с оправданием своих действий в ходе консультаций с Россией по борьбе с терроризмом, заявив, что имел абсолютное право делиться фактами с Россией. Данное заявление было сделано Трампом в ответ на сообщение американских СМИ от 15 мая о том, что он разгласил секретные данные российской стороне. «Я хотел поделиться с Россией фактами, касающимися терроризма и безопасности авиарейсов, на что имею абсолютное право, будучи президентом США», написал Трамп утром 16 мая на своей странице в Твиттере. Кроме того, он призвал Россию значительно расширить масштабы борьбы с экстремистской группировкой «Исламское государство» и терроризмом. Американские СМИ ранее сообщали, что Дональд Трамп в ходе состоявшейся на прошлой неделе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и послом России в США Сергеем Кисляком раскрыл российской стороне данные повышенной секретности, касающиеся экстремистской группировки «Исламское государство».
Если вы хотите получше узнать Китай, посетите наш сайт. Его адрес www.cri.cn.
Мы передавали новости. Далее вы слушаете текущее событие.
Рубрика «Текущее событие». Обзор, анализ, комментарий.
Уважаемые радиослушатели, предлагаем ваше внимание рубрику «Текущие события». Более 270 договоренностей достигнуты по итогам состоявшегося в Пекине высокого форума международного сотрудничества в рамках китайских интеграционных инициатив «Один пояс, один путь». Участники саммита пришли к единому мнению по широкому кругу вопросов, определили направление будущего международного сотрудничества в реализации инициативы «Один пояс, один путь». По итогам форума 68 стран и международных организаций подписали с Китаем соглашение о сотрудничестве в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Были достигнуты более чем 270 договоренностей, которые станут крепкой опорой в деле строительства «Один пояс, один путь» и будут способствовать повышению доверия всех сторон к расширению сотрудничества. С 2013 года, когда председатель КНР Си Цзиньпин впервые выдвинул инициативу «Один пояс, один путь», на основе принципов совместного обсуждения, совместной реализации и совместного использования все участники инициативы непрерывно углубляли практическое сотрудничество в разных сферах. Международное сообщество дало высокую оценку достигнутым успехам. Говоря о подписанных на форуме соглашениях, заместитель главного экономиста Китайского международного центра экономических обменов Сю Хонг Цай сказал: «Стратегическое сопряжение отразило инклюзивный характер сотрудничества в рамках одного пояса, одного пути. Поэтому стратегическое сопряжение, по-моему, очень важно. Договоренности между Китаем и разными странами затрагивают железнодорожное строительство, инфраструктурное строительство, производственные мощности, логистику и другие области. Для дальнейшего развития торговли по новому шелковому пути в 2018 году Китай проведет международную импортную ярмарку. По этому поводу заместитель начальника НИИ по изучению международного рынка при Министерстве коммерции КНР Бай Минг сказал:
В
настоящее время, несмотря на подъем протекционизма, необходимо продолжать глобализацию. Это общее чаяние многих стран, особенно развивающихся. Инициатива «Один пояс, один путь» предоставила платформу развития глобализации. В будущем Китай усилит финансовую поддержку для реализации инициативы «Один пояс, один путь», что было одобрено всеми участниками форума. Говоря об этом, заместитель главного экономиста Китайского международного центра экономических обменов Сю Хон Цай сказал: В будущем сотрудничество между финансовыми учреждениями будет очень важным. Они должны сыграть свою роль в финансовом обслуживании интеграционных инициатив. Дорогие друзья, на этом мы заканчиваем сегодняшнюю рубрику «Текущие события». Если вы хотите побольше узнать о Китае, посетите наш сайт. Его адрес russian.cri.cn. Спасибо за внимание.
Ключевое слово на сегодня. Учим китайский язык, познаем Китай. Все о Поднебесной.
Ключевая фраза на сегодня – китайско-российская экспо «Чунэ Боланхуэй». Китайско-российская экспо «Чунэ Боланхуэй». Представители деловых кругов из более 40 стран и районов мира примут участие в 4-м китайско-российском экспо, которое пройдет 15-19 июня в Харбине, административном центре провинции Хэлундзян на северо-востоке Китая. Предстоящая экспо пройдет под лозунгом «Активизация сотрудничества и стимулирование инновационного развития». Оно обещает стать платформой для активизации китайско-российского стратегического взаимодействия. В ходе мероприятия официальные лица из 13 министерств и ведомств Китая, включая Минкоммерции, Министерство науки и техники, Минсельхоз и Государственное таможенное управление, обсудят с российскими коллегами вопросы сотрудничества в сфере инноваций, торговли продукцией электроники и машиностроения, финансов, сельского хозяйства, таможни, туризма и образования. Помимо этого, состоятся встречи руководителей местных администраций двух стран. На экспо будут показаны новейшие достижения таких предприятий-гигантов, как Китайская локомотивостроительная корпорация, Китайская первая корпорация тяжелого машиностроения и другие. Посетителям ярмарки представится возможность познакомиться с новыми технологиями и продукцией, разработанными самостоятельно Китаем, включая китайский пассажирский авиалайнер Си-919, который впервые поднялся в небо 5 мая нынешнего года. Китайско-российская экспо – это важная платформа для стратегического взаимодействия двух стран в торгово-экономической области. С 2014 года ярмарка два раза подряд проводилась в городе Харбин. Третье экспо прошло в Екатеринбурге в июле 2016 года. Итак, повторяем ключевую фразу на сегодня. Китайско-российская экспо. Чунэ Боланхуэй. Китайско-российская экспо. Чунэ Боланхуэй.
Сегодняшний день в истории. Ретроспектива и свежий взгляд. Рубрика «Этот день в истории».
17 мая. 17 мая 1987 года первый китайский экспедиционный корабль «Диди» вернулся в Циндао. 17 мая 1987 года первый китайский экспедиционный корабль «Диди» вернулся в Циндао после выполнения своих задач. В октябре 1986 года корабль с третьей командой антарктической экспедиции отправился из порта Циндао, начав первое кругосветное путешествие в истории мореплавания Китая. Научная команда состояла из 126 человек, включая двух женщин. Главная задача антарктической экспедиции заключалась в расширении и улучшении китайской станции «Великая стена», проведении комплексных научных исследований. Экспедиция длилась 199 дней. За это время судно прошло 30 921 морскую милю. В октябре 1986 года Диди совершил свое первое плавание к Южному полюсу. Всего китайский корабль Диди совершил 6 антарктических экспедиций. И в 1994 году его отшвартовали в доки. В настоящее время на службе у Китая находится суперсовременный морозоустойчивый экспедиционный корабль третьего поколения «Сюэлонг», оборудованный техникой мирового класса. Семнадцатого мая 1987 года первый китайский экспедиционный корабль «Диди» вернулся в Циндао после выполнения своих задач. Вы прослушали этот день истории. Спасибо за внимание и до встречи.
Если вы хотите больше узнать о Китае, пожалуйста, посетите наш сайт russian.cri.cn и нашу страницу ВКонтакте. Используйте запрос «Международное радио Китая». Ваши пожелания и вопросы о Китае отсылайте на наш email rusnet@cri.com.cn. Слушайте нас, читайте нас, пишите нам. Оставайтесь с Международным радио Китая.
Китай от первого лица. Панорама экономической, социальной и культурной жизни сегодняшнего Китая. Путешествия. Традиционная медицина. Пекинская опера. Модная музыка. Киноэкран. Кунг-фу. Не переключайтесь. Все самое интересное о Китае ждет вас в эфире Международного радио Китая.
В эфире рубрика «Горизонты общества».
Дорогие друзья, снова пришло время программы «Горизонты общества». 2 года назад, 12 мая 2015 года, в Пекине скончалась женщина-легенда Елизавета Павловна Кишкина. А кто же она? О ней мы расскажем далее. Итак, сегодняшнюю передачу «Прекрасная половина» мы посвятим ее памяти.
Королева Елизавета II. Нобелевский лауреат Ту Юю. Звезда китайского кино Гун Ли.
Но изначально у меня был такой план.
Чемпионка мира Елена Исенбаева. Голливудская кинодива Николь Кидман. Вся прекрасная половина человечества в нашем эфире.
Ее по национальности русскую очень уважают в Китае. Она патриарх китайской русистики, вдова китайского политика и общественного деятеля Лили Сань. Заслуги этой женщины признаны правительствами Китая и России. В нашей сегодняшней передаче «Прекрасная половина» мы поговорим о крестной матери китайской русистики Елизавете Павловне Кишкиной.
Елизавета Павловна Кишкина, или по-китайски Лиша, почти 70 лет проработала в китайских университетах. На ее жизненную долю выпало немало испытаний. Она даже отсидела в китайской тюрьме, но она все выдержала, через все прошла и не сдалась. 12 мая 2015 года в Пекине на 101 году жизни скончалась эта женщина-легенда, судьба которой оказалась напрямую переплетена практически со всеми перипетиями сложной истории российско-китайских отношений 20 века.
Елизавета Павловна Кишкина родилась в 1914 году в деревне Студенка Саратовской губернии в усадьбе отца Павла Семеновича Кишкина. После гибели отца в 1919 году Лизе пришлось научиться скрывать свое происхождение. Ее отец был из дворян. Спасая детей от надвигающегося голода, мать увезла ее с братом в Москву, которая становится для Лизы родной. И здесь, в ее формирующийся духовный мир, буквально врывается Китай. На страницах журнала «Огонек» мелькают фотографии, посвященные китайской революции. Особенно запоминается одна – оратор, выступающий с трибуны на площади. Имя оратора – Ли Лисань. Это трехсложное имя для Лизы Кишкиной тогда ничего не значило, но оно отложилось в глубинах памяти, чтобы со временем всплыть на поверхность.
Жизнь фатально подталкивала ее в сторону Китая. В 1931 году 17-летняя девушка, выпускница Фабзалча, добровольно вызвалась поехать на работу на Дальний Восток. Ее тянули неизведанные края, желание вырваться из будничной рутины. Лизу распределили на работу в Дальневосточное краевое издательство, кроме всего прочего, издававшее еще общественно-политическую литературу на китайском языке.
И здесь Лизу снова поразило имя Ли Лисань. На работе ей попалась брошюрка, на обложке которой красовалось название «Борьба с ленинизмом». Бдительная комсомолка в смятении бросилась к редактору. Оказалось, технический недосмотр. Должно было стоять «борьба с лилисанизмом». Но что же такое лилисанизм? Это политическая ошибка, допущенная лидером Компартии Китая Ли Лисанем. Серьезно объяснили ей. Крупную политическую ошибку, несомненно, мог совершить только солидный человек в летах. Ли Лисань тут же представился Лизе чуть ли не благообразным старцем с длинной седой бородой. Она никак не могла предположить, что именно он станет человеком ее судьбы.
Осенью 1933 года, когда Лиза вернулась в Москву, в доме у друзей, работавших в Коминтерне, произошло судьбоносное знакомство. Ли Лисань представился под псевдонимом Ли Мин, который ему присвоили в Коминтерне. Только много позднее Лиза узнала, кто он на самом деле, и была поражена. Неужели этот молодой человек, высокий, с пышной шевелюрой, и есть тот страшный политический деятель, против которого нужно бороться? Политические ошибки Ли Лисаня не испугали Лизу. В феврале 1936 года они поженились.
Это были тяжелые годы. Политические репрессии 30-х годов не обошли и работников Коминтерна. Ли Лисаня арестовали в феврале 1938 года, и у Лизы начались хождения по мукам. Когда она отказалась отречься от мужа, в огромном актовом зале института было зачитано постановление об исключении Елизаветы Кишкиной из комсомола как жены врага народа за потерю бдительности. Положив комсомольский билет на стол, Лиза при гробовом молчании вышла из зала. Бутырка, таганка, матросская тишина. Сколько тюрем в Москве? Лиза обошла их все. Только через полгода ей удалось найти в списках имя Ли Лисаня, но свидание с заключенными не разрешили.
Можно было только ежемесячно передавать небольшую сумму денег, которую Лиза выкраивала из своей скудной студенческой стипендии. Когда Лили Сан в тюрьме получил первую денежную передачу, он не мог сдержать слез. Это была весть о том, что его любят и ждут. Лили Саню повезло. В ноябре 1939 года ему удалось выйти на свободу. Лиза с мужем вместе пережили все испытания Великой Отечественной войны. Работали в эвакуации, сажали картошку, печатали листовки и брошюры для фронта в издательстве «Иностранный рабочий».
А в январе 1946 года Лили Сань выехал на родину в Китай. Осенью того же года, не колеблясь, Лиза последовала за ним. Хотя в это время ситуация в Китае усложнялась, назревала гражданская война. Так началась вторая половина жизни Лизы Кишкиной, столь же негладкая и, может быть, даже более насыщенная впечатлениями, страданиями и радостями. «Тебе нужно дать китайское имя, чтобы китайцам было удобнее тебя называть», – решил Лили Сань. Он сам выбрал для нее по созвучию два иероглифа – Лиза, Лиша, Ли по фамилии мужа, а Ша – это женский иероглиф имени, он означает «цветок на песке». Так Елизавету Павловну Кишкину и стали называть в Китае – Лиша.
Лили Сань, занимавший в то время ответственные посты в ЦК КПК, окружил жену любовью и заботой, позволив ей устраивать семейный быт, как ей хотелось, на русский лад. Елизавета Павловна создала в Харбине, а затем в Пекине настоящий русский дом. Несмотря на все сложности, сохранила в Китае русский дух. Лучшие русские традиции и сумела позже передать их детям и внукам. Ее положение позволяло ей ограничиться ролью жены и хозяйки. Но буквально через месяц после приезда в Харбин она начала твердить, что хочет пойти на работу. Ей казалось невозможным сидеть без дела, ведь она начала работать практически со школьных лет.
В начале 1947 года Лиша зачислили в штат школы русского языка при штабе Народно-освободительной армии. Так началась ее преподавательская деятельность в Китае. Много лет спустя ее старшая дочь Ли Иннань, или Инна Ли, рассказывает.
Когда моя мама приехала в Китай, она еще не думала, что будет преподавать русский язык. Она же учила в Москве французский язык. Очень любила, хорошо знала этот язык и мечтала работать с французским языком. Но в то время, 47-й год, никому не нужен был французский. И сказали, только русский. И она пошла работать, преподавать. И вот мне кажется, вот это дело, которое стало ее делом ее жизни, оно само по себе, конечно, это вклад в развитие отношений, потому что ее студенты становились специалистами, дипломатами, политиками, военными. Но все они работают в этой сфере, в сфере отношений между нашими странами.
Елизавета Павловна вспоминает.
Преподавателем я вначале была, наверное, не очень умелым. Но зато энтузиазма был хоть отбавляй. И это компенсировало мой непрофессионализм. Я с вдохновением читала со студентами «Буревестник» Горького и другие произведения моей любимой русской литературы. Впрочем, педагогическая база у меня все-таки была заложена в институте, где мы изучали методику преподавания иностранных языков и разные другие предметы, что во многом облегчило мою педагогическую деятельность.
В апреле 1949 года Лиша переезжает вслед за мужем в Пекин, который становится столицей Китая. С осени она начинает вести занятия в Пекинском институте русского языка. Теперь он называется Пекинский университет иностранных языков. Хотя по совместительству она читала лекции и в Пекинском университете, да и в некоторых других университетах. Работала консультантом издательства «Народная литература», издававшего в большом количестве художественные переводы с русского языка. Сама переводила на русский язык, но ее рабочая биография главным образом осталась связанной с этим ведущим китайским вузом – Бэйваем, как его сокращенно называют по-китайски.
Стоит отметить, что Лиша пришла в китайскую русистику в те годы, когда русский язык оказался крайне востребованным. Стремительно развивавшиеся китайско-советские связи требовали большого числа переводчиков. Тысячи молодых людей мечтали о том, чтобы учиться в СССР. Русский язык им тоже был нужен, как воздух. В стенах Бэйвай одновременно обучался русскому языку 4-5 тысяч человек. Правда, действительно. А я помню, что в те годы, в 50-е годы и чуть позже, почти во всех школах Китая
преподавали
русский язык. И мои родители как раз тоже в то время изучали русский язык. Но они уже сейчас забыли.
Поэтому до сих пор есть в Китае такие пожилые люди, которые, если слышат русскую речь, всегда подходят к тебе и могут сказать несколько слов. Здравствуйте,
да.
Товарищ, хорошо.
Пинал, даже карандаш, домой. Такие очень простые слова. Да, да. Но действительно была популярность русского языка, как сегодня английский.
А в то время Елизавета Павловна вела самые разные дисциплины. Разговорный язык, литературное чтение, фонетика, лексика, перевод. Готовиться приходилось до поздней ночи. Учебников и пособий вначале просто не было. И все нужно было составлять самой, от текстов до упражнений. Но работа была ей не в тягость. Ей нравилось преподавать, общаться с молодежью, да и студенты радовали, старательные, вдумчивые, дисциплинированные. Они упорно овладевали премудростями очень даже непростого русского языка.
Елизавета Павловна старалась вызвать у них интерес и любовь к русской литературе, Пушкину, Чехову, Тургеневу, и это ей удавалось. Занятия всегда проходили оживленно и раскованно. Она знала, когда нужно сосредоточить внимание аудитории на сложном вопросе, а когда смягчить атмосферу уместной шуткой или веселым рассказом, дать ребятам расслабиться.
Итак, дорогие друзья, мы продолжаем наш рассказ о Елизавете Павловне Кишкиной, крестной матери китайской русистики. Внешняя ситуация непрерывно ухудшалась, дал знать разрыв советско-китайских отношений. Переписка между школьниками двух стран практически прекратилась. Многие советские специалисты покинули Китай, вернулись на родину. В то время Лили Санью и его супруге Лиша было очень тяжело. По Пекину расползались слухи, что Лиша – шпионка. Много лет спустя Лиша в одном из интервью рассказала о поддержке мужа в те трудные годы.
Почему на самом верху? Но он был очень решительный. Он сказал, я знаю, Лиза не может заниматься такими делами, как шпионаж. Он даже сказал, я даже готов отдать портфель.
Несмотря на поддержку мужа, перед Елизаветой Павловной встал выбор, возвратиться ли ей домой на родину, либо остаться вместе с мужем и детьми в Китае. В 1964 году русская Лиша взяла китайское гражданство, однако потеряв при этом все связи с московскими родственниками. Елизавета Павловна рассказывает.
«Вокруг меня с мужем, как в далекие 30-е годы, снова образовался вакуум. В доме все реже звонил телефон, перестали появляться гости». Бывало, даже при встрече в парке хорошие знакомые обходили нас стороной, делая вид, что не видят. «Боже мой!» – думала я, – «как это все знакомо!»
Неотвратимо надвигалась культурная революция, смявшая все – семейный очаг, дружеские связи, нормальную жизнь.
В июне 1967 года погиб Лили Сань, не выдержавший издевательств хунвэйбинов. На другой день были арестованы Лиша и обе ее дочери по обвинению в шпионаже в пользу Советского Союза. Их увезли в тюрьму самого строгого режима – Тинчен, где Елизавета Павловна провела в одиночке 8 лет, как позднее вспоминала Елизавета Павловна.
«Я не видела ничего за пределами своей камеры. Небольшое окошко за решеткой было дополнительно закрыто специальной заслонкой, почти полностью закрывавший обзор в тюремном дворе. Надсмотрщикам было запрещено разговаривать со мной».
Затем она была отправлена в ссылку в отдаленную провинцию и вернуться в Пекин смогла только в конце 1978 года, когда завершилась культурная революция.
Вот пришли годы после реабилитации. Вспоминая о пережитом, Лиша все простила.
Это же история. А как же можно обижаться на историю?
Она предпочитает рассказывать о хорошем, о полной реабилитации всей семьи, о возвращении к любимой работе, о внимании коллег и учеников. Сколько студентов и аспирантов набралось у нее за полвека? Елизавета Павловна сама уже не припомнит. Кто-то попробовал сочетать за нее. Число превысило 1000. Многие из ее бывших студентов, как говорится, вышли в люди, стали педагогами, известными журналистами, переводчиками, профессорами, учеными. Есть среди них и генералы, и маститые дипломаты.
А один из ее любимцев, староста вьетнамской группы Нгуен Ман Кан, дорос до вице-премьера Республики Вьетнам. Когда он по дипломатическим делам оказывался в Пекине, то всегда находил время, чтобы увидеться с любимой учительницей. А в феврале 1998 года пригласил ее с дочерьми посетить Вьетнам, где Елизавета Павловна смогла увидеться со многими из тех, кто посещал ее занятия.
Каждый раз, когда ученики навещают Елизавету Павловну, они вместе вспоминают об учебной жизни. Бывшие ученики считают Елизавету Павловну не просто преподавательницей. На своем примере она преподавала им уроки жизни и нравственности. Заслуженный профессор Пекинского университета иностранных языков Ван Дяфы рассказывает.
Елизавета Павловна – моя первая наставница. Благодаря ей я сделал свои первые успешные шаги на пути изучения русского языка и русской культуры. Но это далеко не все. Я должен сказать, чуть ли не вся моя карьера, карьера русиста, карьера преподавателя и исследователя русского языка, прошла при ее постоянной поддержке, поскольку почти на всем протяжении моей педагогической деятельности и моей научной деятельности Елизавета Павловна всегда была со мной рядом и оказывала мне и моральную, и конкретную помощь.
Самое приятное в профессии преподавателя – это то, что тебя помнят и уважают,
считает профессор Лиша.
Просторная квартира Елизаветы Павловны Кишкиной всегда была полна народу. Дочери, внуки, китайские и московские родственники, многочисленные друзья, профессора, ученые, бизнесмены, студенты из Китая и России. И все время звучит русская речь.
Сейчас все по-иному. Люди перелетают из одной страны в другую. Границы стираются, и я не чувствую себя оторванной от России,
говорит Лиша.
За последние 20 лет жизни профессор Лиша, несмотря на возраст, успела сделать многое для обретения былой популярности и возрождения китайской русистики. Помимо преподавания, в последний период жизни она активно занималась общественной деятельностью. Ее вводят в состав Всекитайского народно-политического консультативного совета 6-9 созывов. Выбирают почетным членом правления Общества китайской российской дружбы, почетным членом правления Всекитайской ассоциации заслуженных профессоров. Ее заслуги отмечены медалью Общества российско-китайской дружбы 1999 года, памятной медалью Министерства культуры Российской Федерации того же года. В 2005 году указом президента Российской Федерации ее награждают медалью 60 лет победы в Великой Отечественной войне.
А Совет по общественным наградам присуждает медаль за вклад в победу. Среди всего этого солидного списка есть одна награда, которая вызывает у Елизаветы Павловны особенное чувство. Это серебряная медаль Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы с профилем Александра Сергеевича Пушкина, врученная профессору Лиша в 1998 году за заслуги в распространении русского языка.
Распространение русского языка – это для меня самое главное. Значит, не зря я работала все эти полвека.
С удовлетворением говорит Лиша.
Китай и Россия для Елизаветы Павловны одинаково важны. Развитие китайско-российских дружественных отношений было и остается заветной мечтой. Как известно, язык служит мостом межнационального общения. Елизавета Павловна всю жизнь и всю душу отдала преподаванию русского языка в Китае.
Жизни и сложной судьбе Елизаветы Павловны посвящен целый ряд телевизионных документальных фильмов, которые прошли в эфире Центрального телевидения Китая, Гонконга и России. Это фильмы «Бахтиной. Женщины. Лили Саня», «За китайской стеной» из цикла «География русской любви». В 1999 году во Франции вышла биографическая книга «Красная империя», описывающая историю жизни Елизаветы Павловны и переведенная на английский, немецкий, испанский, итальянский, голландский и другие языки. В связи с чествованием 90-летия Елизаветы Павловны в 2004 году чрезвычайный полномочный посол России в Китае Игорь Рогачев в приветственном адресе подчеркнул:
«В течение вашей жизни много воды утекло, и волки, наполняющие жизнью те места, откуда вы родом, и в Янцзы, кормящие вашу вторую родину. Разные довелось испытать и повидать. Но, несмотря на трудности и тяжелые испытания, выпавшие на вашу долю, вы навсегда остались верны идеалам добра и гуманизма».
В апреле 2009 года в Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине состоялась презентация книги «Воспоминания Елизаветы Павловны Лиша», вышедшей на китайском языке под названием «Моя китайская судьба», которая вызвала широкий отклик в Китае и в России. В марте 2014 года Елизавете Кишкиной исполнилось 100 лет. В качестве подарка на день рождения в свет вышли мемуары Елизаветы Кишкиной под названием «Из России в Китай. Путь длиной в 100 лет». В предисловии Елизавета Павловна пишет:
«Заканчивая работу над книгой в преддверии своего столетия, я могу только сказать: наконец-то! Наконец-то книга моей жизни увидит свет у меня на родине, и российский читатель услышит мой голос на русском языке. Хорошо ли, плохо ли звучит мое повествование, судить вам. Но я старалась быть искренней, не приукрашивать, не искажать действительность, передавая ее так, как она отпечаталась в моей памяти. На историю не обижаются, и я не в обиде за все, что она заставила меня пережить. Как-то раз мой внук Дима спросил меня: если бы была такая возможность нажать на кнопку, прокрутить все назад и вернуться в детство, чтобы ты изменила своей жизни? Я, не задумываясь, ответила: нет, я бы не нажала ни на какую кнопку, и ничего не стала бы менять. Я прожила жизнь так, как предназначена была судьбой, прошла этот долгий путь, не оступившись, не сделав подлость. Мне кажется, что это самое главное для человека».
Дорогие друзья, я думаю, что вы поняли, в чем секрет долголетия Елизаветы Павловны. Прежде всего, в искусстве быть настоящим человеком, не зацикливаться на жизненных трагедиях, не думать о славе и почете, а просто делать свое дело, просто жить и работать. Прожив 10 лет настоящего хаоса культурной революции, Лиша ни на кого не сетует, никого не обвиняет, а просто говорит: история не виновата. Не правда ли? Так мог сказать только великий человек.
Ваше
здоровье.
Китайская медицина дает такой ответ: чаще всего снижается количество поступающей в коленный сустав энергии ци и крови. Отсюда следует снижение количества смазки в суставе. Нет смазки, детали механизма трутся друг от друга и снашиваются. При этом возникают сильные болезненные симптомы.
особенно если колени застудить и впустить в организм холодный ци. При дополнительной нагрузке на суставы, особенно если это длительные пешие прогулки с подъемами и спусками, станет еще хуже. Так что же делать? Необходимо обеспечить приток в колени достаточного количества свежей крови и энергии ци. Лучшее упражнение – практика ходьба на коленях. При выполнении этого упражнения задействуется также поясница, а это стимулирует еще и работу канала почек. Про колени в китайской медицине есть такое высказывание «колени – творец сухожилий». А сухожилия и связки, по теории УСИН, относятся к каналу печени. То есть, укрепляя колени, мы укрепляем и печень. В зоне коленей много точек канала желудка, значит, воздействуя на них, мы укрепляем желудок. В каких случаях полезно выполнять эту практику? Во-первых, для похудения, особенно если жир откладывается в области бедер. Во-вторых, ходьба на коленях позволяет улучшить зрение. В-третьих, укрепить кости, волосы и зубы. В-четвертых, улучшить снабжение головы и ног кровью. В-пятых, улучшить работу желудочно-кишечного тракта. В-шестых, улучшить состояние колесных суставов. Дорогие друзья, с вами Семён в программе «Ваше здоровье». Прислушайтесь к нашим советам и будьте здоровы!
Передача из Пекина окончена. До свидания!